Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. В течение этого часа в студии с вами будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня вторник, 20 апреля. Сегодняшняя программа вот о чем. Почему автомобили ОБСЕ обыскивают в Ордло? Лукашенко говорит, что на него готовили покушение, а ребенка собирались посадить в погреб. И почему Прага не стала полностью сжигать мосты в отношениях с Москвой? Россия под предлогом военных учений объявила о перекрытии Керченского пролива для военных и государственных судов других стран на период с 24 апреля по 31 октября. Объявленный Минобороны Российской Федерации запрет пока не касается коммерческих судов, идущих в и из портов Мариуполя и Бердянска. Украинский МИД заявил об, цитата, «узурпации суверенных прав Украины как прибрежнего государства», конец цитаты, и напомнил, что именно Украина имеет право регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря. Зачем Россия перекрыла вход и выход из Азова для военных кораблей аж на полгода? Может ли Москва запретить проход по Керчь-Никальскому каналу и для коммерческих суден? И как возможная блокада портов Мариуполя и Бердянска отразится на этих городах? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня ими будут специалист по международному морскому праву, директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко, а также доктор экономических наук, профессор Мариупольского государственного университета Юрий Макогон. Наш номер 0800 300 403. Вы можете звонить, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала в эфире новости. Слово моей коллеге Ольге Стрижовой.
Добрый вечер. Новая вспышка коронавирусной болезни в Украине возможна через 2-3 недели после пасхальных праздников, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что пока в Минздраве не знают, насколько возрастут показатели заболеваемости. Все будет зависеть от передвижения людей по стране. По словам министра, сейчас в Украине уже прошел пик третьей волны пандемии. Напомню, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 8940 новых случаев заражения коронавирусом. 367 человек умерли от осложнений заболевания. В Донецкой области сообщают о 585 случаях заражения коронавирусом, 4 человека умерло. В Луганской области лабораторно подтвердили 188 новых случаев заражения, 15 летальных случаев. Группировка ЛНР информирует о 3 смертях, группировка ДНР сообщила о 232 случаях заражения за сутки. К концу 2021 года в Украине не появятся платные вакцины против коронавируса, поскольку на них очень высокий спрос в мире, и это нецелесообразно, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он добавил, что в мире сейчас дефицит вакцин против коронавируса, и их выпускают небольшими партиями. Поэтому, если в Украине кто-то продает вакцину, за это предусмотрена уголовная ответственность. Ранее министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что доступ к вакцинации в Украине улучшится в мае. Минздрав ожидает поставок вакцин 1,5 миллиона доз Covishield и 1 700 000 доз Sinovac. Также рассчитывает на поставки вакцин от компании Pfizer. Напомню, 24 февраля в Украине начался первый этап вакцинации против коронавируса. Всего с начала кампании по вакцинации в Украине сделали более 462 тысяч прививок. За прошедшие сутки российские гибридные силы 6 раз нарушали режим прекращения огня, сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрелы пришлись на окрестности Пивденова, Песоковдевки и Майорска. Потерь со стороны украинских военных нет. С начала суток 20 апреля российские гибридные силы дважды нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. Ранее украинская сторона совместного центра по контролю и координации заявила, что российские гибридные силы все чаще дистанционно минируют местность, в том числе населенные пункты. За короткий период времени с 13 по 19 апреля верифицирован уже второй подобный случай, при этом первый произошел в непосредственной близости от объекта гражданской инфраструктуры КПВ «Майорская», а второй – поселке Зайцево. Правительство США через агентство США по международному развитию объявило о предоставлении Украине дополнительных 155 миллионов долларов на развитие страны, сообщили в американском посольстве в Киеве. На противодействие российской агрессии предусмотрели 63 миллиона долларов. Деньги пойдут в том числе и на защиту прав человека и обеспечение доступа к правосудию для украинцев, пострадавших от войны. Снижение энергетической и экономической зависимости Украины от России, укрепление украинских предприятий на востоке Украины, расширение доступа граждан к качественной и объективной информации. 34 миллиона долларов выделили на поддержку роста экономики и улучшение состояния здоровья украинцев, а именно на восстановление Украины после пандемии, улучшение качества основных медицинских услуг, повышение прозрачности и расширение экономических возможностей в энергетике, сельском хозяйстве, финансовой отрасли, развитие земельного рынка. 14 миллионов долларов будут направлены на борьбу с коррупцией. Коротко, в Донецкой области еще 4 семьи получат компенсацию за разрушенное жилье в результате агрессии России. Речь идет о домах в Красногоровке и поселке Мироновский. 4 пострадавших получат компенсацию на общую сумму 1 миллион 200 тысяч гривен. В Славянске с 22 апреля к очному обучению возвратятся ученики 1, 4, 9, 11 классов. Школьники 5, 8 и 10 классов продолжат дистанционное обучение до 30 апреля. Детские сады работают в обычном режиме с учетом оранжевой карантинной зоны. Новости спорта. Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла матч первого круга на турнире в Стамбуле. 18-летняя киевлянка обыграла Камилу Рахимову из России 6-4, 6-3. Встреча продолжалась 1 час 11 минут. Во втором раунде Марта Костюк сыграет с другой представительницей России Дарьей Касаткиной. В прошлом году Костюк одержала победу в их первом очном матче. А вот украинка Катерина Козлова закончила свое выступление на турнире. В первом раунде она уступила румынке Саране Кырсте 4-6, 6-7. И о погоде. Завтра, 21 апреля, в Донецкой и Луганской областях пройдут дожди. Температура ночью 6-8 градусов тепла, днем поднимется до 16 градусов со знаком плюс. Ветер западный 5-10 метров в секунду. На сегодня это все новости. Будьте на позитиве и придерживайтесь социальной дистанции.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей, это слушатели Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напомню, через несколько минут мы будем говорить в студии. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Поговорим мы о том, зачем Россия перекрыла вход в Азовское море для военных кораблей аж на полгода. Может ли Москва запретить проход по Керчи-Никальскому каналу и для коммерческих судов? И как возможно блокада портов Мариуполя и Бердянска отразится на этих городах? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольное ее части.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Пророссийские гибридные силы продолжают мешать наблюдателям ОБСЕ. А с середины марта подконтрольные России группировки решили обыскивать автомобили патрулей ОБСЕ и резко усилили глушение беспилотников миссии. Это утверждают в Генштабе Вооруженных сил Украины. Со своей стороны в группировках ЛДНР отвергают эти обвинения и обвиняют в свою очередь украинских силовиков в создании помех дронам ОБСЕ. Как работает с международным наблюдателем на Донбассе в разгар очередного обострения конфликта? В этом разбирался мой коллега Александр Лащенко. Он с нами на прямой телефонной связи. Александр, здравствуйте.
Приветствую, Денис. Приветствую всех слушателей и зрителей радио «Донбасс Реали».
Как вот эта нынешняя эскалация на Донбассе сказалась на работе наблюдателей ОБСЕ? Что видно по отчетам, о чем они сами заявляют?
Но за все эти более чем 7 лет противостояния на востоке Украины вооруженные силы Украины и подконтрольные России группировки постоянно обвиняют не только вот в эти недели очередного обострения противника в препятствовании наблюдателям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. За время войны мониторинговая миссия понесла потери, кстати, в своих рядах. То есть не только среди военнослужащих, не только среди мирных жителей, десятки уже тысяч есть жертв на этой войне, но и среди сотрудников ОБСЕ были убиты и раненые, в частности, в апреле 2017 года. Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля на Луганщине в Славяно-Сербском районе, а двое его коллег тогда получили ранения. И вообще, за время войны наблюдатели ОБСЕ практически не предоставляет комментариев относительно условий их работы на Донбассе. Причина такой осторожности – представители мониторинговой миссии тщательно заботятся о своей нейтральности, пытаясь не дать ни единого повода для обвинения, скажем так, в работе на ту или иную сторону конфликта. Отсутствуют комментарии во время нынешнего обострения на Донбассе. А как сообщил Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины, дословная цитата, «Миссия ОБСЕ систематически фиксирует случаи разнообразного препятствования работе миссии со стороны российских наемников. Однако, несмотря на стремление миссии выполнить возложенные задачи по всей территории ОРДЛО, сотрудникам миссии в настоящее время невозможно в полном объеме осуществлять свои мониторинговые мероприятия. В частности, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опять же обвиняет, как утверждается в этом заявлении, российских наемников, боевиков в очередном глушении беспилотников миссии. Более того, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, вооруженное формирование РФ также начали обстреливать беспилотники миссии ОБСЕ. В частности, на прошлой неделе, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, патрули миссии зафиксировали 10 таких случаев по сравнению с одним таким инцидентом за весь предыдущий месяц. Со своей стороны, так называемая ЛДНР отвергает эти заявления, обвиняет украинских силовиков в создании помех дронам ОБСЕ. Управление так называемой народной милиции, так называемой ДНР, утверждало, что украинские силовики, дескать, мешают работе беспилотников. И представитель так называемой ДНР утверждал, что военнослужащие одного из украинских батальонов радиоэлектронной борьбы глушили, дескать, дроны ОБСЕ в районах Степановки и Богдановки на Донбассе. Денис?
Александр, вот насколько наблюдателям ОБСЕ с точки зрения экспертов удается быть нейтральными в условиях, когда, как мы вот сейчас слышали, обе стороны конфликта на Донбассе все активнее обвиняют друг друга в провокациях и подготовке масштабного наступления? Насколько ОБСЕ может быть арбитром в этой ситуации?
Очень сложная ситуация. Все истории всех вооруженных конфликтов, в частности, во второй половине 20 века, предыдущего, после Второй мировой войны, в этом уже 21 веке показывают, что любые миротворцы, наблюдатели международные, они всегда являются объектом критики любой из сторон любого военного конфликта. Это было во время войн на территории бывшей Югославии во второй половине 90-х годов минувшего столетия. Это и сейчас происходит на Донбассе. Но вот в любом случае, как отметил советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе на так называемых минских переговорах Алексей Арестович в эксклюзивном интервью «Радио Свобода», в любом случае, при всех сложностях, ОБСЕ исполняет свою миссию как необходимо и делает все возможное во время этих бойових действий. Аргументация Алексея Арестовича.
Вони на власному боці, а власний бік полягає в тому, що вони хочуть зрегулювати конфлікт. А ось тут наступний крок, він такий вже дуже делікатний. Їм, ну не всім, але окремим представникам часто здається, мені, от мені особисто здається, це не позиція делегації, це от моя позиція особиста, що їм здається, що їм все одно, як буде він врегульований. Якщо поступок з боку України буде більше, ніж з боку Росії, ну і гарно. Казати, що вони грають за російську сторону, такого нема. У них примирительна позиція, розумієте? Да, у нас принципово вони примирительні. Звісно, що виникають люфти, але можу сказати, що загалом, що ОБСЄ, на мій погляд, знову ж таки, це особиста оцінка, вони виконують свої обов'язки.
А как отметил в эксклюзивном комментарии «Радио Свобода» украинский политический аналитик Валерий Кравченко, дело даже не в том, насколько эффективно ОБСЕ. Да, признает господин Кравченко, она делает все, что может при нынешних условиях более чем 7 лет этой войны, но в принципе мандат, который предоставлен в начале развязанной Россией войны, тогда еще весной 2014 года, вызывает очень большие вопросы, утверждает Валерий Кравченко.
Краще, нехай будуть хоч якісь спостерігачі, аніж не буде нікого, ну і фактично там Росія може робити все, що завгодно. Проте той мандат, за яким зараз працює СММ ОБСЄ в Україні, ми розуміємо, що мандат фактично встановлювався у березні 2014 року, і це мандат для умовно громадянського конфлікту всередині України. І це дуже задовольняє цей мандат, який є саме Росією, тому що вона тоді ніби не бере участь в цьому конфлікті.
Денис?
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был мой коллега Александр Лащенко. Мы анализировали взаимные обвинения Украины и подконтрольных России группировок в том, что, мол, каждая из сторон мешает во время нынешней эскалации конфликта работе мониторинговой миссии ОБСЕ.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
В выходные ФСБ России сообщило, что задержанный в Москве юрист Юрий Зинкович, имеющий гражданство Беларуси и США, а также белорусский политолог Александр Федута, который неоднократно принимал участие, в частности, в эфирах радио «Донбасс Реалии». Так вот, якобы Федута и Зинкович готовили военный переворот 9 мая в Минске и устранение Александра Лукашенко. В это же время на белорусском государственном телеканале ОНТ вышел сюжет с кадрами задержания Федута и Зинковича. А аналогичное заявление о предотвращении покушения на себя и своих детей сделал и сам Лукашенко. По его словам, заговорщики планировали, цитата, «захват ребенка» и намеревались, цитата, «посадить его в погреб», конец цитаты, в Гомельской области.
Обвинения в адрес США прозвучали 17 апреля во время традиционного субботника. Александр Лукашенко заявил, что политолог Александр Федута, политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зинкович планировали покушение на него и сыновей.
В планах захват ребенка, одного, второго, как получится, посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели нам, показали, как они это все планировали.
Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. Одновременно о проведении совместной операции с белорусским КГБ сообщили в ФСБ России. Там заявили о пресечении противоправной деятельности двух граждан Беларуси, которые якобы планировали военный переворот. Речь идет о политтехнологе Александре Федуте и о юристе Юрии Зинковиче. Обоих задержали в Москве неделю назад.
Официальная версия, которую предложил Александр Лукашенко, ФСБ и КГБ, она, конечно, абсолютно неправдоподобна. Весь этот сюжет, где в одной истории сходятся Джо Байден, ЦРУ, Польша и украинские националисты, ну, это настолько... Ну, это выглядит абсолютным пропагандистским бредом, параноидальным.
ФСБ утверждают, что Федута и Зинкович прибыли в Россию после консультаций в США и Польше. Там они собирались встретиться с, цитата, «оппозиционно настроенными генералами вооруженных сил Беларуси». Якобы насильственная смена власти в стране планировалась до 9 мая. При этом в КГБ утверждают, что переворот планировался летом. Эксперты видят несколько нестыковок.
Там не хватает самого главного – военных. То есть военный переворот готовился без военных. Да, нам сказали, что были некие оппозиционно настроенные белорусские генералы, которых вроде бы пытались завербовать, притянуть на свою сторону Федута и Янковича. Но нам их не показали и нам их не назвали. И они не задерживали.
США и Польша уже опровергли причастность к заявлениям КГБ Беларуси. Там заявили, что обвинения и КГБ, и ФСБ являются ложными.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Переходим к разговору в студии. Россия под предлогом военных учений объявила о перекрытии Керченского пролива для военных и государственных судов других стран на период с 24 апреля аж по 31 октября. Объявленный Минобороны Российской Федерации запрет пока не касается коммерческих судов, идущих в и из портов Мариуполя и Бердянска. Украинский МИД заявил об, цитата, «узурпации суверенных прав Украины как прибрежного государства», конец цитаты, и напомнил, что именно Украина имеет право регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря. Зачем Россия перекрыла вход в Азов для военных кораблей аж на полгода? Может ли Москва запретить проход по Керчь-Никальскому каналу и для коммерческих судов? И как возможная блокада Мариуполя и Бердянска отразится на жизни этих городов? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами специалист по международному морскому праву, директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко. Богдан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также с нами Юрий Макогон, доктор экономических наук, профессор Мариупольского государственного университета. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
К нашим слушателям обращаюсь. Вы можете принять участие в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Ну вот в этот раз будем рады слышать голос жителей Мариуполя и Бердянска. Знаем, что там нас слушают. Как, с вашей точки зрения, отразится возможная блокада экономическая вот этих вот городов? Да и вообще в последнее время, с вашей точки зрения, многие эксперты говорят о ползучей аннексии Азовского моря со стороны России. Федерации. Отражается ли это на работе портов в Бердянске и Мариуполе и на общем благосостоянии населения? Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Итак, первый вопрос, наверное, адресую Богдану Устименко. Богдан, а вот 14 апреля Минобороны Российской Федерации заявила об этом таком решении ограничить судоходство через Керченский пролив. Три участка были названы, вот два вдоль южного побережья Крыма, одно возле Керченского пролива. На что ссылалась Минобороны Российской Федерации? То есть, есть ли хотя бы какие-то основания юридические для подобного решения, подобного запрета запретить проход не только военных, кстати, да, но и государственных судов?
Все дело в том, что абсолютно Российская Федерация не имеет права распоряжаться, хозяйничать в нашем территориальном море, так как в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву территориальное море государства является его суверенной территорией. То бишь это государство имеет право полностью распоряжаться данной морской территорией, как посчитает нужным. Российская Федерация нагло назвала наше территориальное море украинское своим и перекрыла очень существенную часть данного территориального моря. Кроме того, как вы и правильно отметили, Российская Федерация в лице Министерства обороны также перекрыла Керченский пролив. Но давайте здесь немножко разберемся, потому что два разных правовых режима есть у просто территориального моря и Керченского пролива. Начнем с Керченского пролива. Керченский пролив в соответствии с Конвенцией по морскому праву является международным проливом. И ни Российская Федерация, ни Украина не имеют права ограничивать право транзитного прохода через данный пролив. Это прямо запрещено международным морским правом, в частности, статьей 44 Конвенции ООН по морскому праву. Кроме того, как мы с вами и раньше уже говорили, в территориальном море Украины имеет право распоряжаться только Украина и никто более. Возникает вполне законный вопрос, закономерный и логичный, почему Российская Федерация это делает. У меня есть два ответа на это. Первый ответ – это для того, чтобы легализировать таким образом, через вот такие действия, свою оккупацию наших украинских морских пространств. То бишь, это делается для того, чтобы все привыкли к тому, что Российская Федерация распоряжается в данных морских пространствах. Это первое. И второй это момент, это тот, что Российская Федерация тестирует весь цивилизованный мир, в частности Соединенные Штаты, Британию, Германию и другие государства, как они отреагируют на это нападение, по сути, на свободу судоходства. Так как мы знаем, что океан покрывает 70% земной поверхности, и, соответственно, охрана принципа свободы судоходства является не только, естественно, делом Украины, даже если эта территория морская примыкает непосредственно к нашим берегам, скажем так. Это дело, в общем-то, всего мира. Так как мы знаем, что у Российской Федерации есть тоже проблемы и с Грузией в Черном море, нет так же, как и у Украины, установленных границ, а также Россия оккупировала и в Грузии 2/3 грузинского моря. Также у Российской Федерации проблемы в Балтике, в Балтийском море с Эстонией. Российская Федерация нагло продолжает милитаризировать Арктику. Все знают о проблемах Российской Федерации в Японии. Вот. Поэтому, подытоживая вот ваш вопрос, я бы хотел сказать, что Российская Федерация это делает с целью легализации захваченного у Украины морского пространства и тестирования всего мира, как мир будет реагировать на данные действия России. Потому что они, очевидно, беспредельные и они, очевидно, незаконные и не отвечают международному праву, в частности, морскому. И хотелось бы еще добавить, что Российская Федерация оккупировала 100 тысяч квадратных километров Украинского моря из общего количества 137 тысяч квадратных километров. То есть Российская Федерация захватила и хозяйничает на 3/4 нашего Украинского моря.
Азовское море вы имеете в виду? Каким образом оккупировала? В чем это выражается?
только Азовское море, еще и часть Черного моря, и эта часть, она не достигает до острова Змеины лишь 27 морских миль. Так как российская, каким образом Россия это делает? Она удерживает наше море, вот эти 100 тысяч квадратных километров, с помощью своей военной силы. Потому что постоянно курсируют корабли ФСБ Российской Федерации, а также корабли военно-морского флота. Сейчас, как вы знаете, что даже и Каспийская флотилия, корабли Каспийской флотилии зашли, в частности, в Азовское море.
15 судов было перекинуто.
А поэтому Российская Федерация, она тупо, простите, использует свою военную мощь для того, чтобы оккупировать и держать под своим контролем полностью наши морские пространства. У нас всего осталось около 35-37 тысяч квадратных километров. И мы контролируем только западную часть Черного моря, там, где, которая непосредственно примыкает к портам Большой Одессы.
Господин Устименко, мы вот знаем, что Российская Федерация считает Крым своим, вот, мол, все воды, которые находятся рядом с аннексированным Крымом, принадлежат Российской Федерации. Нарушила ли таким образом Российская Федерация, ну, перекрыв Керчь-Никальский канал, фактически для перехода военных и государственных судов в Азовское море, какие-то международные договоры? Есть ли шансы, вот будет эта блокада военная продолжаться до конца октября, в судах Украине добиться какого-то решения против Российской Федерации? Что она нарушила?
Дело в том, что Российская Федерация нарушила принцип свободы судоходства. В частности, она нарушила право транзитного прохода через международные проливы. Более того, Российская Федерация нарушила даже свои гарантии, которые она предоставила Украине в 2003 году, потому что в соответствии с договором о совместном использовании Украиной и Российской Федерацией акватории Азовского моря и Керченского пролива, Россия прогарантировала, что украинские судна и корабли, как коммерческий флот, так и служебный флот, так и военные корабли, имеют право беспрепятственно проходить через Керченский пролив и спокойно беспрепятственно использовать акваторию Азовского моря. Теперь Российская Федерация даже эти свои обязательства, прямые, скажем так, она нарушает, то бишь прописные обязательства. И, конечно же, это грубейшее нарушение международного права. И если вы мне дадите буквально несколько, 3-4 минуты, я бы мог сказать о комплексе мероприятий, которые нужно провести, потому что мы не можем ограничиться только каким-либо судебным процессом. Это комплекс мероприятий. Если можно, мне...
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Дело в том, что само по себе международное право, и в частности международное морское право, оно содержит много инструментов, которые, к сожалению, за 7 лет наша власть так и не использовала. Я имею в виду 7 лет с момента захвата Крымского полуострова. Это тогда начала все ситуация усугубляться критически. Я считаю, что необходимо реализовать целый комплекс мероприятий. Первое. Это признать никчемным Азовское соглашение между Россией и Украиной об использовании совместном Азовского моря и Керченского пролива. Так как это соглашение в 2003 году, как мы все помним, было заключено впоследствии Тузлинского инцидента, когда Россия фактически первый раз угрожала прямо территориальной целостности Украины. В соответствии с международным правом данный договор является никчемным, так как, повторюсь, заключен под угрозой силы. Второе мероприятие, которое необходимо сделать. Наконец-таки принять закон о территориальных водах и определить координаты срединной линии, которая как раз таки эта срединная линия и будет началом морской границы между Украиной и Российской Федерацией. Третье. Нам необходимо наконец-таки начать процедуру делимитации морских границ Российской Федерации, которая есть у нас в Азовском море, Керченском проливе и Черном море. Мы можем это сделать на основании той же конвенции ООН по морскому праву под эгидой Организации Объединенных Наций. В частности, в этот процесс будет прямо задействован генеральный секретарь Организации Объединенных Наций в соответствии с предписаниями конвенции. Четвертая позиция, которую я бы хотел озвучить, это необходимо в соответствии, опять-таки, с той же конвенцией о Организации Объединенных Наций по морскому праву, необходимо полностью запретить в территориальных водах Украины вокруг Крыма судоходство как военных кораблей, так и коммерческого флота Российской Федерации прежде всего, потому что другие корабли и судна фактически там не находятся. В то же время мы не контролируем данные оккупированные морские пространства и, соответственно, мы не можем нести наши международные обязательства, выполнять их, связанные с охраной, например, человеческой жизни на море. Поэтому мы должны учитывать то, что это наша территория в соответствии с нормами международного права. В то же время мы временно не можем выполнять там свои международные обязательства. Мы обязаны, я считаю, что вообще закрыть там судоходство. Кроме международных коридоров, которые находятся в этих территориальных водах. И последнее, что я бы хотел сказать. Украине абсолютно необходимо принять стратегию морской безопасности, потому что наше государство 30 лет живет без такого документа. Это означает, что у нашей власти все эти 30 лет нет стратегического видения морской безопасности собственной страны. Недавно были приняты стратегии военной безопасности и стратегии деоккупации оккупированных территорий, в частности Крыма. Но там ни слова не написано о оккупированном море и каким образом государство будет его деоккупировать.
Да, Богдан, ну наверное, вот все ваши предложения, они действительно рациональны, но вопрос в том, пойдет ли Российская Федерация на пересмотр договоров, сможет ли Организация Объединенных Наций каким-то образом заставить Российскую Федерацию отдать это море, которое оно фактически оккупировало, вы сами говорите.
Вопрос тут даже не в Российской Федерации, вопрос, так я скажу, высокопарно в торжестве международного права. Естественно, что учитывая хулиганские, скажем так, действия Российской Федерации, мы пока что из-за того, что баланс военных потенциалов между Украиной и Российской Федерацией, он очень, ну скажем так, не в пользу Украины, мы вынуждены это констатировать, но нам необходимо все больше и больше применять международно-правовые механизмы. Потому что мы знаем, что по сути у нас из всего арсенала, который мы можем применить против России, немного инструментов. Дипломатические, политические меры, юридические меры. Но чем отличаются юридические меры от дипломатических и политических? Ну, разница здесь радикальна, потому что юридические меры, они обязательны по своей сути, в частности для государств-нарушителей, в то же время политические договоренности или же дипломатические, ну, сегодня Россия может сказать так, завтра по-другому, и никакой ответственности она не понесет за свои действия. В то же время Украина имеет право подавать массовые иски в суд против правительства Российской Федерации за захваченное имущество на территории Крыма. А эта сумма, по некоторым оценкам, больше 1 триллиона долларов.
Вопрос Юрию Макогону, доктору экономических наук, профессору Мариупольского государственного университета. Юрий Владимирович, ну вы сейчас прокомментировали в МИДе Российской Федерации, именно замглавы МИДа Сергей Рябков сказал о том, что движение торговых судов через Керченский пролив, в том числе в украинские порты, не ограничилось. Ну, имеется в виду, наверное, порты в Бердянске и Мариуполе. Вот эта вот новость о том, что будет перекрыт Керчь и Никальский канал для военных судов, как-то отразилась на коммерческом судоходстве Мариуполь и Бердянск, но сейчас не запрещено. Но ведь могут запретить в любой момент, есть такие возможности у России. Эти риски как-то влияют на работу портов?
Да, ну если прямо ответить только вот на поставленный вопрос, хотя я кое-что еще хотел бы добавить, кроме этого, если позволите. Значит, действительно, я бываю часто не только в Мариуполе и в Бердянске, в том числе. Это, так сказать, моя вторая родина, моя семья в свое время из Бердянска вышла. И потом уже мы перешли в Краматорск работать и так далее. Значит, и на моих глазах, вот за мою 74-летнюю жизнь, я себя, естественно, как многие помнят, с 6 лет, то вот сегодня мы ведем споры дипломатические, юридические, военно-политические, а забываем о судьбе самого моря. А море – это очень интересное, своеобразное зовское. Здесь целый морехозяйственный комплекс. Отвечая прямо на ваш вопрос, отразилось ли на работе портов? Однозначно отразилось отрицательно, особенно на Мариупольском порте. Часть даже грузов была переведена на Бердянский порт. Нужно при этом помнить, что порты Азовские, два этих, причем Мариупольский был самый крупный в акватории всего совместного Азовского моря, то есть и среди российских в том числе. И буквально находясь возле порта, сегодня не слышишь того ритма, шума рабочего, производственного. Буквально парализована работа порта, это однозначно. И, соответственно, упали перевозки. Нужно помнить также, что вот этот морехозяйственный комплекс, ее транспортная составляющая, она очень тесно связана, этих портов, с так называемым Черноморским кольцом. То есть есть такое автомобильное кольцо, значит, которое начинается как бы из Стамбула, проходя через Болгарию, Румынию, Молдову, Украину, и сюда на Россию, Грузию и снова на Турцию, замыкается в Стамбуле. И все эти перевозки, они связаны с автомобильными, железнодорожными. И все это сегодня, естественно, логистика вся эта нарушена. И порты несут очень серьезные убытки. И ритм производственный, который связан с предприятиями, с ними тоже находится такой отрицательной зависимости.
Юрий Владимирович, вы говорите о том, что работа Мариупольского порта вот немножко упала, да, ну, не немножко, да. А это случилось все последнее, упало, последнее, да, время, вот после этой новости о решении перекрыть для военных судов, или вот последние месяцы, когда вот эксперты говорили о том, что происходит вот эта ползучая аннексия Азовского моря, задержки торговых судов и так далее?
Ну, дело в том, что досмотр в связи с тем, что изменился статус с точки зрения, безусловно, Российской Федерации, статус самого пролива, из-за того, что там появился такой мощный объект, как мост Керченский, или Крымский, кто его как называет. То есть, естественно, мы, так сказать, тоже проявили повышенный интерес военный к этому объекту. Россия, естественно, стала каким-то образом ограничивать, значит, защищать его, усилились эти проверки, происходит потеря, естественно, времени предосмотра, и, соответственно, снижается темп движения судов, и это все, естественно, сказывается отрицательно. Но при этом вот всегда, когда ведутся эти споры, вот господин Устименко, естественно, сосредоточил внимание на том, что его является профессиональным интересом, на юридической, на военно-политической составляющей, но все забывают о том, что Азовское море — это не только транспорт, это еще и рекреационная мощнейшая зона, причем специфического курортного лечения детей прежде всего. Что это, ну, в свое время, в советские, были такие данные, что если относительно объема моря, то Азовское море было самое рыбное море в мире. И такие сорта, как осетровые там прежде всего, не только бычками славен и камбалой Азовское море. То есть здесь все забывают о том, что страдает все, и флора, и фауна, вот в такие периоды, когда забывают о море, а это хороший, мощный организм, который служит человеку. Его надо беречь, потому что это море уязвимо.
Вы намекаете на Керченский мост, да? Что это отразилось на экологии моря, постройка этого моста?
Нет, сама постройка моста на экологии не отразилась. А то, что занимаемся мы вот этими распрями, а не занимаемся морем, его рыбным хозяйством, его состоянием экологическим, потому что на берегу там в свое время понастроили такие мощные заводы металлургические, как «Азовсталь», «Ильича», то же самое и в Таганроге в Российской Федерации. И это, я говорю, кроме того, что составляющие мы сегодня только коснулись самой транспортной сути этой проблемы, но там есть и другие проблемы, которые приведут просто, ну, так сказать, что море будет деградировать, и уже деградирует.
А вы видите со стороны Российской Федерации заниматься, желание заниматься вот этими экологическими проблемами в нынешних условиях моря?
На словах-то, конечно, все интерес проявляют, но поскольку заняты сейчас другим, все, опять же, то морем никто не занимается в позитивном смысле.
Побудьте, пожалуйста, с нами, если это возможно. Вопрос Богдана Устименко. Богдан, может ли Российская Федерация перекрыть и коммерческое судоходство через Керчь-Никальский канал? Как считаете?
Безусловно, в течение нескольких часов. Более того, если рассматривать этот вопрос более глобально, то Российская Федерация может перекрыть также судоходство, которое происходит возле острова Змеиный. То, что я вам говорил, это западная часть Черного моря. Это может произойти в течение 5-6 часов. В принципе, как и Азовское море она может перекрыть, так и Черное море. И я бы хотел буквально сказать несколько слов уважаемому профессору. Мы с удовольствием бы занимались всеми проблемами, комплексом, и хозяйственными проблемами, и экологическими Азовского моря. Но мы физически этого сделать не можем, потому что Российская Федерация, я повторюсь, она просто физически не допускает, в частности, гидрографические суда, которые проводят исследования научные, в том числе дна. Российская Федерация не допускает суда, которые осуществляют спасательные операции. Потому что Россия полностью блокирует любую деятельность Украины фактически на оккупированных территориях. Мы физически не можем делать ничего. Мы – это Украина в оккупированных морских пространствах.
Богдан, касательно перекрытия коммерческого судоходства, но ведь и у Российской Федерации есть там порты, да, это и Ейский морской порт, и порт Азов, и Таганровский морской порт, и Темрюкский морской порт, и их товарооборот гораздо больше, чем у Мариуполя и Бердянска. Как же они перекроют коммерческое судоходство, если это выстрел в ногу будет?
Они сделают это элементарно и очень просто. Так же, как сейчас задерживаются наши судна, то есть судна третьих стран, которые идут в порты Бердянск и Мариуполь. Например, это судно стоит 30 часов или 40 часов, или иногда и больше. А судна, которые идут в российские порты, их время простоя не больше нескольких часов. То российское, вы же понимаете, что каждое судно, оно имеет на борту документы. Более того, в соответствии с системами навигационными можно отследить, куда это судно идет, то есть откуда оно вышло и какой порт его назначения. Поэтому Российская Федерация элементарно сможет отсечь те судна, которые идут в украинские порты, и допускать те судна, которые идут в российские
порты. Богдан, не пускать украинские судна или просто задерживать их? Какая тактика будет, как вы думаете? Или просто перекроют? Или будут задерживать?
Вы знаете, я думаю, что на гадости, большому сожалению, российская власть на всякие гадости, она очень изобретательна. Что-то хорошее сделать – это проблема. Мне сложно предугадать какие-либо их действия, но, в принципе, они могут по какой-либо причине сказать о том, условно сославшись на какую-то террористическую угрозу. Или еще какие-то там доводы совершенно безумные, потому что мы знаем, что... К сожалению, руководство Российской Федерации склонно к каким-то параноидальным порой вещам. Поэтому мне сложно что-то сказать конкретное.
А сколько сейчас контролирует Украина акватория Азовского моря? Богдан, можно понять?
К большому сожалению, мы практически не контролируем Азовское море совершенно. Мы оперируем только в небольших частях моря, которое является, по сути, акваториями портов Бердянск и Мариуполь. А далеко от берега, в общем-то, я это знаю на примере госгидрографии, которая, в общем-то, уже не один год не делает гидрографических съемок, скажем так, вдали от берега Азовского моря. Буквально там делаются промеры и осуществляется исследовательская деятельность Украиной в акваториях портов, не далее того.
Наш номер 0800-300-403. Я напомню, у нас в гостях специалист по международному морскому праву Богдан Устименко, Юрий Макогон, доктор экономических наук, профессор Мариупольского государственного университета. Звоните, задавайте ваши вопросы. Мы обсуждаем возможную блокаду Азовского моря. То есть блокада уже состоялась со стороны Российской Федерации, но только для военных и государственных судов. Говорим, насколько это правомочно и возможно возможна ли блокада коммерческих судов? Вопрос Юрию Макогону. Юрий Владимирович, ну если себе представить либо полное перекрытие Керченскохабского канала для торговых судов, которые идут в украинские порты, или еще дольшую задержку ими кораблями ФСБ Российской Федерации, ну как это отразится на экономике Мариуполя? Ну вот самый худший вариант, сценарий давайте рассмотрим.
Ну, естественно, все эти 7 лет все жили в условиях уже, понятно, ограниченного судоходства, и все были в поиске для того, чтобы найти варианты замены грузопотоку напрямую через порты. Естественно, работают порты черноморские, которые размещены в Одессе, Одесса, значит, Ильичевск, Южный и так далее. Работают другие порты, естественно, черноморские. И дальше железная дорога и прочее. Но, конечно же, у нас была устойчивая логистика через суда так называемые класса «река-море», которые, безусловно, брали на свои плечи очень большие перевозки, с учетом того, что они потом перегружались в глубоководных портах в районе Одессы на уже порта более дальнего следования. А так каботаж вот этот вот. И, к сожалению, мы тоже, ну и сами в этом виноваты. У нас были раньше речные маршруты, в частности по Днепру, а сегодня они тоже отсутствуют, не работают уже в результате чисто технического, технологического, значит, деградации всей этой системы, шлюзов этих хозяйств и так далее. Значит, ну, действительно, конечно, это сказывается и наличие рабочих мест для Мариуполя и Бердянска в портах, они тоже сокращаются. Это сказывается на сроках, не только потому, что задерживают дополнительное время на досмотры судов при прохождении, значит, Керченского пролива, но и потому, что они по скорости просто оборота уже не успевают. Производство не может стоять там. Целые тоже есть системы резервов, запасов сырья для металлургической промышленности, в частности, которые проводили. Кроме того, поставка сельскохозяйственной продукции Украины на экспорт, зерно прежде всего, значит, и другие виды нашего сельскохозяйственного производства тоже использовались бердянские и мариупольские порты. Это тоже теперь сегодня идет по другим маршрутам. Ну и Черноморское кольцо, ввиду всей этой напряженности, есть такая еще организация Черноморского экономического сотрудничества, в результате вот этих всех боевых политических действий последние 7 лет практически не функционирует. Хотя до этого впервые сложилась ситуация последние, ну, за минусом этих вот 10 последних лет, до даже, может быть, событий в Грузии, когда Черное море впервые за многие десятилетия стало морем дружбы, сотрудничества экономического и так далее. И, естественно, все время в наших спорах мы забываем, хочу повторить, о рекреационном задаче Азовского моря. И здесь очень большие тоже потери. Это тоже рабочие места, это тоже доходы в местный бюджет.
Да, я Юрий Владимирович, ну вот мы как-то решили, что сейчас, наверное, не до этого обсуждать, хотя бы очень
нет,
хотелось.
Нет, это неправильно. Нужно при всех вот этих вот выяснениях вопросов юридических, политических, военных, не упускать из-под контроля этот вопрос на государственном уровне, не отдавать на его на самотек, потому что потом потери сегодня в год, два, три, потом будут наверстываться десятилетиями. А рыборазведение, ведь это породы очень редкие в нашем, причем, районе осетровые, только в Азовском море, в Черном их нет, понимаете? Поэтому здесь потери для... А большого количества людей, не только тех, кто на берегу живут и работают Азовского моря, но и им пользуется Украина по-прежнему, и как зоной отдыха, и как, значит, сырье, рыбная добыча его, рыбных богатств и так далее.
Юрий Владимирович, и, какую роль играет... Да, мы услышали. Какую роль играет Мариупольские и Бердянские порты в экономике вот этих вот городов? Ну, в Мариуполе живет вот 500 тысяч человек.
Ну, это там... вообще-то... Всегда назывались, значит, допустим, если Мариуполь, то всегда говорили «морские ворота Донбасса». Правда, тут сейчас в последнее время почему-то говорят, надо избегать названия Донбасса, ну, это такое дело, можно спорить на этот счет. Но это действительно мощного индустриального, значит, конгломерата, куда входит и Запорожская область, Днепропетровская, Донецкая и Луганская, это, безусловно, для них это потеря. Кроме того, Бердянский порт, я хочу еще раз подчеркнуть, что это не только промышленная продукция, это сельскохозяйственная продукция, это так называемая, значит, таврическая и пшеница наша, и подсолнечник, это все тоже очень важный такой канал вывоза на экспорт нашей продукции.
Вопрос Богдана Устименко. Богдан, как вам реакция мира на перекрытие России Керченского пролива для военных судов? Ну, довольны вы или нет?
Ну, вы знаете, мы видели уже реакцию и Великой Британии, и Соединенных Штатов Америки официальные, и НАТО также. Но опять-таки хотелось бы, чтобы... Ну, как вам сказать, на Бога надейся, а сам не плашай. Украине нужно занять проактивную позицию, потому что на самом деле нам не нужно постоянно оглядываться на Запад, как я себе это понимаю, как я себе вижу. И нам нужно занимать проактивную позицию в плане реализации в сфере морской политики. Это важно. А для того, чтобы мы что-то реализовывали, нам нужно определить, что мы будем реализовывать. Как я уже говорил, что, к сожалению, пока что в Украине нет стратегии морской безопасности собственной. Это проблема. Морская деятельность на самом деле, как вот уважаемый коллега из Мариуполя говорит, о том, что морская деятельность, она действительно очень многогранная. И она не ограничивается только военно-морским потенциалом. Это и рыборазведение, это и судостроение, это и портовая деятельность. Я бы вообще хотел сказать, что 26% населения Украины, оно живет в прибрежной полосе. И большая часть из этих 26% прямо или косвенно завязана, условно назовем это, морской экономикой. На морской экономике. И если дальше государство будет таким образом относиться к своей морской политике, а ведь она имеет прямое значение и на экономику. Ничего хорошего, безусловно, у нас не будет. Я бы хотел еще статистические данные одни привести, очень краткие. В соответствии со статистикой Организации Объединенных Наций, 90% всего грузового потока проходит через морской транспорт. 90%. И морской транспорт и для Украины имеет критически важное значение. Как и для Донбасса, как и для, скажем так, Азовского региона, так и для Черноморского. И поэтому наше все побережье от, скажем так, от российской части до Рени, до Румынии, это очень важно, это звенья одной цепи. Если где-то будет разрыв, это, безусловно, отразится на всей экономике страны.
Да, о чем мы слышали от Юрия Макогона, что есть замкнутые вот и торговые цепочки, и производственные цепочки, работа которых сейчас находится под угрозой. Спасибо большое, к сожалению, наше время заканчивается. Это были Богдан Устименко, специалист по международному морскому праву, директор Украинского института морского права и безопасности, и Юрий Макогон, доктор экономических наук, профессор Мариупольского государственного университета. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Отношения между Россией и Чехией сильно испортились после того, как премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о причастности российского ГРУ к взрывам на складе боеприпасов в 2014 году. Тогда погибли 2 человека. В тот же день полиция Чехии объявила в розыск 2 человек, которые в 2014 году, в дни, предшествовавшие взрыву, въехали в страну по российским паспортам на имя Александра Петрова и Руслана Баширова, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании. Прага и Москва уже объявили о взаимной высылке дипломатов, а правительство Чехии решило отстранить российскую госкорпорацию «Росатом» от строительства нового энергоблока на чешской АЭС «Дукованы». Как в будущем будут строиться отношения 2 стран и возможно ли сейчас примирение? Об этом телеканалу «Настоящее время» рассказал политолог Иван Преображенский.
Вот появилась информация о том, что власти Чехии могли специально утаивать информацию о причастности российских спецслужб к взрывам на складах. И сообщили об этом только сейчас. Как это можно прокомментировать?
Ну, мне сложно это прокомментировать. У меня нет такой информации. Насколько я понимаю, по официальным, по крайней мере, заявлениям чешской стороны, власти Чехии этой информацией располагали действительно несколько раньше, проверяли ее и проводили расследование. И только в последний момент было принято решение о ее обнародовании. Очевидно, оно не случайно совпало с действиями США по высылке российских дипломатов. Было ли оно непосредственно к ним приурочено, или было связано просто с общим ухудшением отношений между в широком смысле Западом и Россией, тут говорить уже сложнее. Но очевидно в любом случае, что то давление, которое идет сейчас со стороны Москвы, и ответные действия со стороны Запада, так или иначе связаны с решением Чехии именно сейчас обнародовать данные этого расследования и, скажем так, поставить Чехию в один ряд с теми странами, которые скорее противостоят России, чем на ее стороне оказываются.
Но вот при этом, при всем, да, министр иностранных дел Чехии Ян Гамаček признался, что не ожидал столь масштабной высылки российских дипломатов. Как вы считаете, почему Кремль так резко отреагировал?
Я полагаю, что министр иностранных дел Чехии Ян Гамаček, к сожалению, не является дипломатом и не является в данном случае достаточно компетентным для того, чтобы принимать такие решения. Он временно исполняющий обязанности министра иностранных дел до завтрашнего дня. Завтра должен заступить другой министр иностранных дел на эту должность. И до прошлой пятницы он им также не был. Нет, он министр внутренних дел, и в его компетенции само расследование. Но отнюдь не дипломатические игры, нет, сложные, которые он, собственно, и проиграл таким образом в Москве. Никаких исключительно серьезных действий со стороны России пока как раз не наблюдается. Было выслано немного больше дипломатов, и, судя по всему, теперь это для Кремля обычная практика. Если бы чешские власти за этим следили, они обратили бы внимание, что то же самое произошло и в ситуации с Польшей, которая выслала 3 российских дипломатов, а в ответ получила высылку 5.
То есть здесь ничего неожиданного практически не было.
Потеряла фактически посольство, да?
А скажите, а вот чешский премьер Андрей Бабиш говорит, что теперь уже говорит, что Россия не нападала на Чехию, и может сложиться впечатление, что в Праге взялись фактически отбеливать российские действия, или это ложные впечатления?
Я бы сказал, что в Праге пытаются остановить развитие скандала по спирали, когда каждое следующее действие одной стороны будет требовать, естественно, жесткая реакция со стороны другой, что приведет действительно к разрыву полному дипломатических отношений и уходу в неизвестное вообще направление, скажем так, взаимоотношений Чехии и России к сворачиванию совместного бизнеса, а товарооборот двух стран больше 8,5 миллиардов долларов за 2019 год составлял. Сейчас, вероятно, больше. Соответственно, Чехия просто не хочет потерять тот бизнес, который сотрудничает с Россией, и полностью разорвать отношения с Кремлем, желая все-таки оставить какую-то возможность для дальнейшей деэскалации.
Словарь. Постправда. Понятие, которое появилось с развитием интернета. Идея в том, что любое мнение имеет право на существование, неважно, связано оно с реальностью или нет. Например, некий эксперт говорит, что вывод международной следственной группы или решение международного суда неправильно, потому что они не объективны, не приняли во внимание мнение другой стороны, сговорились и так далее. Далее, с помощью так называемых троллей, людей, которые работают на политика в интернете, это мнение раскручивается. У реальных людей создается впечатление, что многие в это верят. Готово. Решение международного суда или следственной группы уже не кажется таким однозначным. Коротко. Если кто-то во что-то верит в эпоху постправды, это уже имеет право на существование. Оксфордский словарь английского языка назвал термин «постправда» главным словом 2016 года. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Ольга Стрижова и Денис Тимошенко. Как обычно, призываю вас искать наш проект в интернете. Сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс», также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на нас. Через социальные сети вы можете связаться с нашим проектом, с нашей командой, предложить тему для разговора в студии или сюжета, который могут сделать наши корреспонденты. Еще одна форма связи, если вам удобно, это автоответчик, его номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части. Работает он круглые сутки, 7 дней неделю. Подождите 10 секунд и говорите, мы его слушаем. Пока что мы с вами прощаемся, удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».